Мы очень счастливы, удачливы, то, что во время картика врата, месяца картика, мы можем петь эти песни. В целом эти песни в сочетании с Сарасват Мат либо относятся к запрещенной категории, либо являются прапорти наших учителей. И либо... Но в те или иные дни Гуру Махараш разрешал петь те или иные песни. Но в правильном уме настроении. Он никогда не хотел, чтобы эти песни мы пели для удовлетворения наших чувств. Людям очень нравятся сентиментальные пения для удовлетворения их чувств. Но в целом мы в храме поем для удовлетворения чувств Господа, Гуру Вайшнавов, поэтому в читании Сарасват Мат лирика очень сдержанная всегда. Гуру Махарадж никогда не любил. Для него вокал или суперигра на мриданге была не антиквалификация духовной жизни. Кто-то думает, что если я научусь петь как индусы, играть на мриданге, то Гуру Махарадж считал, что это антиквалификация духовной жизни. Хотя Гурудев был, наш учитель Говинда Махарадж был мридангистом с детства. И так получилось, что когда ему было 13 лет, умер его отец, который был известным певцом. И с 13 до 16 лет Говинда Махарадж, наш учитель, был тоже известным певцом, потому что в Индии как отец певец, сын. И его отец был очень известным певцом в Бенгалии. Его приглашали на многие праздники, фестивали. И когда отец умер в молодом возрасте, что-то с сердцем было, то семья была очень бедная, гурудевы пришли, как бы, ну, как у нас в Индии, там, любое мероприятие в деревне, это киртан всегда, ну, киртан, Харе Кришна, в целом, индусам повезло, что у них ничего другой музыки не было тогда, кроме духовной, поэтому пришли в соседней деревне и сказали, там, праздник урожая или свадьба, нужен киртания. Отец Гурудева был известным киртанией, браманом. Мы сказали, что он умер. Семья была очень бедная, много маленьких детей. А отец всегда, Гурудева, ходил, пел на киртане вместе с дядей. Дядя был мридангистом потрясающим, а отец был потрясающим вокалистом. И Гурудев сказал, подождите, не отсылайте их обратно, это же возможность, так сказать, напоить, заработать. Скажите, что я пойду. Скажите, что старший уже ушел, но младший еще остался. Ну вот. И эти посыльные сказали, да ты, неужели ты сможешь петь все эти песни? И дядя сказал, ты что, сможешь петь эти все песни? И Гурудев сказал, дядя, достань мридангу. Дядя достал мридангу, и Гурудев пропел всю шоу-программу, как бы, ну вот, чтобы за сердце трогало. И дядя сказал, окей, мы в бизнесе снова. Новая звезда вошла, и Гурудев в 3 года он пел по всем бенгальским фестивалям до тех пор, пока его не заметили земендары. Земендары — это землевладельцы, были богатые земендары. До сих пор в Индии, в их доме мы проводим фестиваль в честь Гурудева. Эти земендары, земендары — это тот, кто владеет землей. Земендары, они, как правило, в Индии сдавали крестьянам землю в найм и получали от них часть урожая. И земендары, если это были духовные люди, они всегда поддерживали храмы, строили, ну, по ведическим законам там, госпитали и так далее. Эти земендары были очень преданными, они были все преданные Махапрабху. Они увидели Гурудева и сказали ему, что ты будешь петь всю жизнь, как твой отец, и зарабатывать копейки, иди к нам. Ты будешь работать у нас в госпитале, учиться. Мы дадим тебе образование. Ты браман по рождению должен получить образование. Ты будешь врачом. Врач – это очень престижная претензия. Если ты поработаешь у нас в госпитале, ассистента врача, то ты получишь опыт и потом сможешь с легкостью закончить медицинский университет и стать врачом. Тогда ты станешь человеком. И родители Гурудева отдали его земендарам, потому что денег как бы в семье не было, фестивали это не каждый день, это редко, а они хотели, чтобы мальчик выучился, было 16 лет, и так Гурудев попал в госпиталь, и он целый год проработал в госпитале заместителем, как бы помощником врача, и в все это проходило до тех пор, пока в деревню не пришли брахмачари из храма Читания Сарасватманг. Их было два человека. Ну вот. И когда они пришли, когда в садху приходят в бенгальскую деревню, естественно, люди собираются вечер в храме, приносят киртан. Но у этих брахмачари, третий брахмачари, который должен был играть на вриданге, петь киртан, он то ли заболел, то ли что-то, поэтому пришло двое. И когда они стали пытаться петь киртан, и Гурудев увидел, что никто не может постучать им на вриданге, а Гурудев, он знал все песни вайшнавские. Ну вот. И он стал стучать им на вриданге, петь. И они были удивлены, откуда ты знаешь все песни народа Машинева, откуда ты знаешь все песни Джаядева. Он сказал, да я, в принципе, с детства. Мой папа был гуру, я, собственно, в большом бизнесе уже с 13 лет. Но брахмачари ему сказали, это нет, нет, это ты не понял до конца, это не бизнес, это духовные песни. И в целом наш гуру Махарадж их пел. И мы пришли от его имени собирать пожертвования, но мы видим, что ты очень толковый парень. Приходи к нам в храм. И Шилдавид Махарадж, он подумал, я всегда с детства самого мечтал увидеть настоящего саду, саду-гуру. И в какой-то момент я подумал, что я делаю в этом госпитале, услышав только имя Гуру Махараджа, что-то пробудилось в его сердце. И он в один прекрасный день сбежал из госпиталя. И тогда еще не было Гаурангу Сейту Бриджа, большого моста, который построен был после войны русскими специалистами. Ганга была переправа, нужно было заплатить несколько пайсов лодочникам. Но у Гурудева не было никаких пайс, не было никаких денег. И он переплыл Гангу где-то около километра вплавь. И оказался на другом берегу и пришел в Читания Сарасватмат весь мокрый. И он думал, что там ашам великого мудреца на берегу Ганги. Но Гуру Махарадж тогда был очень бедный, у него было 2 рупии в месяц. Он построил себе шалаш на берегу Ганги и поставил большой бамбуковый флаг и написал поэзию про Читания Сарасватмат. Когда Гурудев пришел, то он был удивлен, что куда его приглашали брахмачари ведический ашрам, это было несколько хижин из соломы, которые стояли на берегу Ганги, торчал большой флаг, и место для поклонения было просто из соломы сделано, такой чисто индийский. Те, кто были в Индии, знают, как садху живут. Не распальцованные, а скромные садху. И он брахмачари встретил, сказал, о, привет, ты пришел, как дела? И он увидел, что типа, вы разрекламировали мне прекрасный храм. А он сказал, храм маленький, но садху великий. И отвел его к Гуру Махараджу. Когда Гуру Махарадж увидел Гурудева, то вопросы у Гурудева о размерах храма сразу же снялись, потому что увидел, что Гуру Махарадж большое сердце. И был такой очень известный вайшнавский святой, его звали Саки Чиран Дас Бабаджи, позже. Саки Чиран, он был очень близким последователем Сарасвати Такура, и он пожертвовал нам землю, он провел электричество в Майпур, пожертвовал храм Йогапит, очень много храмов построил, в результате в конце жизни стал Бабаджи. Но была интересная история, он пришел из Бихара в Бенгалию совсем бедным человеком, но очень верующим и очень честным. И он пришел, и были тогда очень тяжелые времена в Индии, экономика плохая. Он пришел искать лучшей жизни в Калькутту. Бихар совсем бедный, тогда были там неурожаи, голод, люди умирали от голода. И он в эти тяжелые времена, когда британская империя дрожала, росло движение сопротивления, он пришел в Калькутту. Калькутта – это была британская столица. И в надежде прокормить свою семью, он устроился на склад, где было производство соли, и вся часть вот этой Бенгалии, она покупала там соль. Он устроился на производство к одному англичанину. Англичанин был очень благородным лордом, это был его соляной бизнес. У англичан даже был соляной такс, который нужно было платить королеве. Но англичане, они обкладывали таксом, и соляной бизнес был в монополии англичан. И Куджибаба, когда устроился к нему, простым там каким-то рабочим, но очень быстро он поднялся по карьерной лестнице и через какое-то время стал его замом, потому что англичанин понял, что найти честного индуса крайне сложно, в особенности в Бенгалии. Ну вот, а поскольку он был из Бихара, ну вот, не бенгальцем, и очень честным человеком, вот таким честным, благородным человеком с большим сердцем, то англичанин очень быстро сделал его управляющим и даже заплатил ему зарплату в 3-4 раза больше, чем тот стоил, потому что он понял, что такого человека надо удержать. Ну и Саки Чаран, он, когда встретил Сарасвати Такура, он сразу же принял его как своего духовного учителя и всегда пытался помочь там пожертвовать, построить храм и так далее. Интересная была история, когда началась независимость, и англичане поняли, что нужно свалить. Этот лорд, он пригласил к себе Саки Чарана и сказал: «Я строил весь этот бизнес для того, чтобы, ну, то есть много лет я строил эту большую соляную компанию, это был большой такой warehouse, куда привозили соль, и, в общем-то, вся, ну, соль — это огромный бизнес, да, то есть потребности. Много мешков рассылалось везде, и ты помогал мне много лет, но сейчас такая ситуация, что грядет революция, я понимаю, что все индусы отнимут, ну, мы как англичане, мы потеряем все это, я не хочу, чтобы это национализировали те, кто делают индийскую революцию, я хочу, чтобы этот бизнес достался тебе, а ты мне выплатишь какие-то там деньги». И он, этот лорд, назвал ему какую-то 1/10 стоимости этой компании, но Саки Чаран сказал: «Вы же знаете, что я всю жизнь на вас проработал, у меня даже этих-то денег нету». Лорд сказал: «Нет-нет, мы связаны с тобой долгими годами дружбы, я оставляю тебе эту компанию, ты мне выплатишь все из прибыли». И он уехал в Англию, вернулся. Потому что Индия уже, Калькутта в основном, была опасным местом, где вот-вот должна была грянуть революция. Этот лорд понимал, что можно, так сказать, остаться без головы, скоро начнутся войны, что и произошло. И так Саки Чаран остался хозяином этого огромного соляного бизнеса. И он подумал: «Господь дал мне все, что я хотел, даже больше». Вот он всегда мечтал и в своей жизни он поддерживал храмы, вайшнавские храмы, строил храмы, вайшнавские всегда жертвовал. Всегда понимал, что как бы ему богатство, его сокровище свалилось фактически с неба, потому что он пришел нищим из Бихара, а стал миллионером, который фактически владел соляной копью, которая принадлежала английским лордам, то есть только монопольный бизнес огромный, как олигарх. Ну вот. Но тем не менее, его жизнь была очень простая. Говорят, что он был очень богатым человеком, но при этом он жил очень просто, как вайшнав. Он всегда носил вайшнавскую одежду, тилоку, четки. Он всегда помогал всем людям, жертвовал большое количество денег храмам, преданным. И вообще помогал преданным постоянно, как бы. Вот. И поэтому, когда он узнал, что Шридхар Махарадж где-то живет, непонятно где, он сказал ему: «Я куплю тебе землю, выбери землю, я тебе куплю». И Шридхар Махарадж выбрал землю, эта земля стоила, по-моему, 100 или 200 рупий, по тем временам тоже немалые деньги, но на окраине. И Саки Чаран купил эту землю для Гуру Махараджа. И потом даже в старости, когда уже отошел от дел, передал свой бизнес сыну, он принял Бабаджи и пришел жить в читание Сарасват Мант Гуру Махараджу. Хотел жить с Гуру Махараджем. Ну вот. Был такой туалет, старый туалет. Говорят, что когда он зашел туда, он провалился в него. Ну вот. И Гуру Махарадж сказал ему, ты не сможешь жить так, как мы живем. Ты привык жить в Калькутте, у тебя слуги, ты богатый человек. А ты непривязанный человек, но ты не сможешь жить с нами, потому что сегодня мы едим красный рис, завтра мы ничего не едим. Ну вот, как бы, у тебя уже не то здоровье, ты пожилой человек, тебе нужна забота, но ты можешь повторять свой баджан и приходить ко мне время от времени. И Саки Чаран согласился, он понял, что, ну, как бы уже тело его не способно выдержать такие испытания, аскетизм. Но, тем не менее, в глубине сердца он всегда любил Гуру Махараджа. Я помню, много лет назад пришел его внук к нам, получил посвящение. Мы когда были с Гурудевом, Гурудев говорит: «Придет очень важный гость, приведите себя в порядок». Вот. Ну, да, все. Вот. Поехала такая машина с водителем, вышел такой пожилой дедушка, и он пришел к Гурудеву с цветами, с гирляндой. По-моему, даже четко принес с собой, я не помню. Он пал в ноги Гурудева И Гурудев дал ему посвящение, и мы все не знали, кто это такой. Кто это такой? И он сказал, это внук Сакачаранда от Бабаджи Махараджа. Он говорит, он долго хотел, ну, он из вайшнавской семьи, но только в старости получил дикшу, посвящение, ну, уже как бы там в возрасте 60 с чем-то лет. Он говорит, он очень многих учителей знал, потому что это семья была, которая фактически весь Гаудия Мат ее почитал. Но он сказал, но зная то, что его дед был связан с нашей миссией, зная, что его дед почитал Шрила Шитара Махараджа, он говорит, ждал 15 лет, смотрел за мной, куда я езжу, как проповедую. Через 15 лет он пришел и получил посвящение. И Гуру Махарадж сказал, что терпение. И он сказал мне тогда такую вещь, он говорит, люди, они не сразу принимают что-то. Да, люди, они смотрят, там, как ты живешь, что ты делаешь. Он говорит, этот человек 15 лет ждал, потому что он не мог, ну, по своей традиции, по своему пониманию, где-то получить, где-то в каком-то более низком месте. Он хотел получить с линии Сарасвати Такура, потому что все его деды, прадеды были великими вайшнавами. Да, он, так сказать, уже в преклонном возрасте пришел к тому, что надо склонить свою голову перед учителем, и искал себе учителя. Вот такая история была. И когда Гурудев пришел в сочетание Сарасвати Мат, он увидел Шрилу Гуру Махараджа и понял, что здесь я должен остаться, здесь я должен посвятить себя. И Гуру Махарадж задал ему три вопроса. Он сказал, первое, сможешь ли ты делать то, что говорю тебе я, а не твой ум? И Гурудев сказал, да. И он сказал, второй вопрос это был, что? Да, он сказал, второй вопрос, можешь ли ты забыть все, что ты знал раньше? Ты уже пришел из семьи, я слышал, что ты певец, твой отец был гуру. Но ты можешь это все забыть? И Гурудев говорит, по дурости, я тоже ему сказал, да. И Гурудев говорит, по дурости я сделал два обещания, которые очень трудно следовать. Первое, это не следовать уму, а следовать словам учителя. Это очень трудно. И второе, как бы забыть все, что ты знал, потому что когда человек начитался книжек в Индии, даже в музыкальных школах, в два раза дороже берут за переучивание. Если европейский музыкант приехал, с него в два раза цена берется, потому что чтобы... Переучить очень трудно человека. Научить с нуля еще можно, но переучить крайне трудно. Поэтому Гуру Махарадж, он видит, что наш Гурудев был, обладал определенными качествами, он сказал, ну сможешь ли ты ради более еще высокого прогресса оставить все, что ты знал раньше? Кришна говорит Арджуне в Гите, Сарвадхарма Пайтиаджам, Мамыхам Шарам Раджам, оставь все виды дхармы. Все, что ты обрел в своей жизни, это очень хорошо, это привело тебя сюда. Но теперь это не нужно уже. Да? Когда ты вышел на новый уровень, все, чем ты обладаешь, скорее будет тебя тянуть вниз. Ласты не нужны на земле. Ты доплыл в ластах до берега. Но теперь оставь свои ласты знания на берегу, а дальше иди по земле знания. В ластах неудобно будет ходить. Тем более бегать. Вот. И так Гуру Махарадж он задал Гурудеву, сфокусировал Гурудев, сказал, да, да, но потом прошло много времени, и день ото дня его отношения с Гуру Махараджем росли, потому что Гуру Махарадж видел много людей разных, но он видел, что одни пришли, чтобы получить знания к нему, другие, чтобы получить положение, престиж. Гуру Махарадж знал, что он очень продвинутый. И он знал, что многие хотят поиметь с него знания, его знания. Был такой момент интересный, когда Прабхупад ушел, и он сказал, если вы хотите знать, что такое сознание Кришны, можете прийти к Гуру Махараджу. Но некоторые преданные, они были очарованы Гуру Махараджем, предложили... Они поняли, что теперь Прабхупад живет в нем для них, что это более глубокое образование. Тогда как один преданный задал ему такой вопрос, он сказал, а можно я буду жить там, а ходить слушать к вам здесь? Гуру Махарадж сказал, можно. Он сказал ему еще одну хорошую вещь. Он сказал, ну тогда твое слушание будет немножко другого качества. Потому что если ты, например, практикуешь христианство, а слушаешь вайшнавизм, это тоже слушание, но это другого качества. Речь не идет о том, что мы сможем обрести что-то интеллектуально, получив какие-то интеллектуальные. Сознание Кришны — это не попытка собрать информацию из разных мест, из разных книжек. Это не так, так не работает. Сознание Кришны — это когда ты предаешься, посвящаешь себя, и в соответствии с твоим преданием высший мир тебя вознаграждает. Понятно, да? То есть это не так, что я эксплуатирую высший мир, собираю там инициацию, здесь знания, тут я пошел, там потусовался, тут накопил. Это у меня есть, у меня большой архив, и те лекции, эти лекции, те книги. Ну вот, на самом деле я ничего не знаю. Так не работает. Всегда стоит процесс, когда мы пришли, склонили свою голову, и мы всегда в ожидании награды с высшего мира. Да? Это не как зарплата. Это не то, что я вот хожу в храм и получаю за это зарплату в форме реализации, поклонения, понимания. Нет, это скорее наоборот. Награда, она приходит тогда, когда она пожелает. Поэтому, когда Кришна, он видит, что он готов тебе даст понимание, он тебе даст это понимание. И духовная жизнь, она не то, что ты стоишь на конвейере и заворачиваешь что-то в себе что-то. Нет, духовная жизнь — это как поиск драгоценных камней. Ты очень много копаешь, очень мало находишь. Ну вот. Но если ты действительно найдешь, если ты докопаешься до глубины, то тот драгоценный камень сознания Кришны, который ты обретешь, он решит все твои проблемы. Поэтому у подлинного искателя истины есть только один уровень — копать глубже. Если он копает, видит, что на этом уровне он уже все как бы отработал, тогда надо копать глубже. И время от времени будут появляться маленькие камешки. Но если эти камешки человека привлекут, то он останется на этом уровне. Он никогда не пройдет внутрь. Поэтому настоящий тот, кто знает, что он ищет, он даже маленькие камешки не за них не цепляется. Он просто знает, да, это знания, благословения пришли ко мне, но они должны меня углубить еще дальше. Я просто напал на жилу, я иду по следу. Но как только он думает, что какое-то незначительное знание мне уже, я уже крутой, и все, он на этом уровне подвис еще на какие-то жизни, одну или миллионы. Поэтому поиск Шри Кришны прекрасной реальности — это то, что Гуру Махарадж анонсировал как принцип духовной жизни. И поэтому мы понимаем, что настоящая духовная жизнь не может быть попсовой. Ну, реклама и пиар, и проповедь может быть попсовой. Вот когда там приходите, записывайтесь в армию, там, вам дадут красивую форму, там, прекрасное новое ружье. Ну, вот, посмотрите, как вы будете выглядеть, подтянутые. Там, ну вот. Но когда ты приходишь в армию, тебе говорят, ну тебя пошлют умирать. Подождите, же вы мне обещали ружье, форму, да? Это все есть, но только для одной вещи ты должен умереть. Ради какой-то высшей цели. И мы живем в мире смерти. Все, чему мы посвятим себя, можем посвятить себя там, кормлению людей, там, поиску болезни от там, рака, вакцины. И даже на какое-то время, если мы будем успешные врачи, мы спасем какое-то количество людей. Да? Мы продлим их жизнь на дни или годы. И это будет замечательно. Но сознание Кришны говорит о бессмертии. И не просто о бессмертии с точки зрения камня. Как великий йог Маркандея, он просил бессмертия. Но Брахма сказал, я не могу тебе дать бессмертие, но 7 кальп ты проживешь. 7 циклов. Творение, разрушение, поддержание. И уже как бы после второго Маркандея стало тошнить. На третьем он понял, что все просто умирают, а я остаюсь. Вот когда в последний момент он болтался в океане, и была Махапрала, это значит, что ничего не было в этом мире. Все, только там как первые 100 лет светит солнце, потом 100 лет все сжигает, потом 100 лет дует ветер, и третьи 100 лет, когда солнце вытягивает всю воду, черные грозовые облака, они закрывают все небо, и 100 лет льются дожди, и вся планета закрыта. Если вы в огороде копаете, все ракушки найдете, это как раз процесс Махапрала. Или едем по Раджастане, в пустыне, и мой друг геолог мне говорит, так это же морской рельеф. Я вспоминаю, что Махапрала, все затоплено, ничего нет. Нету ни Америки, нет ни России, ни Газпрома, ничего нет. Все сгорело, все в прахе. И через 100 лет новый обновленный мир, то есть несколько сот лет, это частичный потоп Махапрала. Да? И вот Маркандей Риши, он болтался все эти 100 лет в потоках океана, представляете, да, там штормы какие-то там десятибальные, он как поплавок там просто, он не может умереть, не утонуть не может, ничего не может, он благословленный бессмертие. Да, столь депрессивное бессмертие, столь обломанное, потерявший полностью силы, в какой-то момент он вдруг почувствовал, что волна выбросила его на какой-то удивительный берег. И он не верил своим глазам. Он сказал, что такое, что за земля, на которую меня выбросило? Ведь ничего не может быть, земли не может быть. Я уже 7 раз плавал. Что это за земля? И он увидел, что эта земля кажется очень похожей на землю, но землей не является, по сути дела. И к нему подошла корова, которую звали Сурабхи. Она стала говорить с ним. Когда еще Маркандей, великий йог, увидел говорящую корову, он совсем, где я? И корова ему сказала, ты находишься на земле Навадвипа. Он сказал, что такое земля Навадвипа? Он сказал, эта земля никогда не уничтожается, она всегда, как лотос в океане сознания, иногда она соприкасается с этим миром, и просто ты взмолился в отчаянии, и поэтому эта земля для отчаянных. Тебя прибило на землю отчаянных, потому что Кришна — это друг отчаянных, тех, кто отчаялся, утерял веру. К ним Кришна приходит на помощь. Ты пришел сюда, и корова накормила его своим молоком. И Маркандея почувствовал, что молоко, которое он пьет у коровы, это Кришна прямо, это любовь в чистой форме. И он сказал, чему вы здесь занимаетесь? И корова сказала, мы поклоняемся Гауранге, Махапрабху. Это земля Гауранге. И когда Маркандея, будучи йогом, который всегда занимался там, голодовками, задержкой дыхания, там, тапасиями, всякими аскезами, чандраянами, мундраянами, стоянием на одной ноге, он спросил, а что нужно делать, на какой ноге надо стоять? Ему сказали, нет. Все, что вы сначала достигли вы с помощью стояния на одной ноге, там многие миллионы жизней, вы уже получили эти результаты в качестве депрессивного бессмертия. Но теперь здесь, на земле любви и сострадания, все, что нужно, это служение с любовью. Абсолютно не важно, что вы будете делать здесь. Если в этом есть дух служения, тогда это будет бхакти. Это земля рага-бхакти, спонтанного потока сердца. И вы всегда будете служить с преданными, которые более... Но Маркандея сказал, ну скажите мне, что мне нужно делать, каковы действия? Потому что в йоге всегда одно делаю, получаю другое. Это делать. Причинно-следственная связь, карма называется. И корова Сурабхи сказала, нет, никаких причин и следствий. Любовь исходит из любви. Бхакти питает бхакти. Если есть бхакти, которая идет из сердца, святой души, мы получаем это бхакти, то естественным образом в этом потоке бхакти мы предложим себя самих. Поэтому здесь нет никакой торговли. Ты мне, я тебе. И Маркандея был очарован этой землей. Ему было трудно понять, потому что Шрила Шридхара Махарадж, он говорит о том, что даже если йог достигнет всех йогических совершенств, когда он придет в бхакти, он будет должен начать сначала, как неофит. Йогу, конечно, легче начать сначала, потому что у него чувство под контролем, он знает, как концентрировать ум на духовной практике. Но это все равно, что если человек, например, закончил медицинский институт, а придет на факультет журналистики, его высшее образование, второе, будет лишь вспомогательным. Поэтому писания, они не принимают, что йога, гьяна, карма, пуния и другие формы и измы, они могут повлиять на бхакти человека. Но с другой стороны, удивительная история из книги Джаявадарма Бхактивинода Тхакура. Мы можем увидеть, как великий Саньяси Тхакур, который был имперсоналистом, йогом, он использовал потом все свои наработки. Например, он был великим ведантистом и знатоком священных писаний. И когда на вайшнавов наезжали майявади, имперсоналисты, Саньяси Тхакур попросил своих пожилых гуру, там, столетних, сказал, можно я с ними пообщаюсь? И брахманы собрались, тантрики, мудрецы, и стали задавать вайшнавам вызывающие вопросы. Они сказали, как так, будучи вайшнавами, если вы себя называете вайшнавами, значит, вы следуете как минимум веданта сутре, ведам, всему остальному. Всем вайшнавам сказали, конечно, следуем. Но вы знаете прекрасно, что веды запрещают общаться с чиндалами, с собакоедами, неприкасаемыми. Люди, которые родились за пределами ведической культуры, с точки зрения ведической религии, не достигли достаточного благочестия, чтобы соприкасаться с сакральными истинами, участвовать в жертвоприношениях, не квалифицированы до посвящений. Те, кто ели мясо коров, являются чиндалами, худшими, низшими из людей, которые должны гореть в аду столько лет, сколько волосков на теле коровы. Конечно, когда они пройдут все ады, очистятся в результате кармы, достигнут в пуне, карме благочестивых рождений, тогда удачливо они родятся на земле Бхараты и примут тела ариев и смогут практиковать дхарму. Что вы скажете на эту тему? Саньяси Тхакур сказал, что вы очень продвинуто говорите и сыпите прямо мне какими-то цитатами из священных писаний. Я бы, в свою очередь, хотел бы объяснить вам, что существуют разные священные писания, но поскольку мы говорим с вами на чисто научном языке, предлагаю перейти на санскрит. И он спросил, do you speak Sanskrit? И все брахманы сказали, мы можем читать на санскрите, мы изучали санскрит, но мы не можем говорить на санскрите. А поскольку Саньяси Тхакур был великим мистиком и уже прошел все уровни саньяса, кутучака, бахудака, хамса, фактически готов был принять стадию парамахамса, с имперсональной точки зрения, это значит, что он должен был втянуть свои чувства и сгореть в мистическом огне, приняв манупу, обет молчания. Это была последняя стадия, которую он еще не прошел, но это стадия карма саньяса, когда человек сгорает, ну, то есть он оставляет свое физическое тело. И пройдя все священные тирхи, изучая священные писания в Бенарасе, общаясь только с трансценденталистами, саньяси, майявади, конечно, он знал санскрит, знал все священные писания наизусть. И увидев бенгальских брахманов, он сказал, хорошо, тогда я буду цитировать вам не просто какие-то косвенные священные писания, ведь есть священные писания среднего уровня, начального уровня, а есть священные писания, такие как Веданта Сутра, Бхагаватам, Гита, Махабхарата и другие, которые признают все школы индийской духовности и считают их неопровержимыми. И брахманы были в полном шоке. Они сказали, конечно. И тогда он стал цитировать шлоки, которые говорят, что святое имя Кришны очищает даже чиндала, собакоеда. Нет то количество грехов, которое не может спасть, сжечь святое имя Кришны. Он сказал, что важнее, религия или сам Господь? Неужели сам Господь не может очистить любого грешника и освободить его? И брахманы были вынуждены согласиться и таким образом, Саньяси Тхакур показал, что те законы, о которых вы говорите, это поверхностные законы, они в целом распространяются в категории эволюции человека. Да, действительно, надо прожить много жизни, там, получить человеческое рождение, стать благочестивым человеком, набрать пунья-карму, пройти там, уровни сукрити и так, но не нисходящий процесс. Милость Кришны, она ничем не ограничена. Если Кришна захочет освободить тебя или тебя, у него не будет каких-то ограничений, что ты еще миллион жизней рождался. Он может освободить тебя здесь и сейчас, если он этого захочет. Возникает вопрос, если все так круто, то что от меня зависит? От меня что-то зависит? И Писания говорят, от тебя зависит твоя субмиссивность. То есть способность принять милость. Тадвидхи пранипатина, парипрашнена, севая, упарикшанти те гьянам, гьянинастатва даршинам. Истина явится к тебе, если ты будешь вопрошать и служить, если ты будешь корчить свое лицо, или там говоришь, что ты все уже знаешь, ты все понимаешь, ты прочитал две книжки в магазине к себе. Истина, она не сможет войти в твое сердце. Истина, она всегда входит в сердце, в котором есть место для истины. Поэтому мы должны приготовить в нашем сердце сидение для истины. Да? Когда истина войдет в наше сердце, мы же не скажем, ты кто такой, давай, до свидания. Когда мы видим, что Кришна готов прийти в наше сердце, мы должны будем постоянно проводить ему поклонение, чтобы удержать его. И мы знаем, что единственное, чем можно удержать Кришну, это лишь только любовью и искренностью, больше ничем. Поэтому мы всегда будем стремиться к этому, и тем более наиболее хитрые из нас, они будут знать, что служение Кришне напрямую — это ludicrous proposal, как говорил Шрила Махарадж, это большая глупость. Никто не в состоянии, но служение святым — это всегда успех. Если кто-то хочет удовлетворить царя, он должен удовлетворить его сына или царицу. Царь будет счастлив. Царь будет гораздо больше счастлив, если его сын или царица счастлива, чем счастлив он сам. И поэтому те, кто знает принципы духовной жизни, они знают, что стремиться к Кришне напрямую — это глупо. Это удел неофитов и безумцев. Это все, что бегать по минному полю. Сколько ты добежишь по нему. Вот. Но склонить голову перед святыми, праведниками, потому что Кришна говорит, я знаю, что святые не принимают служения. Проблема у Кришны, он пытается служить святым. Они не принимают. Тогда Кришна думает, что же делать. Но падшие души, которых святые принимают из сострадания, они служат святым, потому что святые знают, что я даю возможность служения этим падшим душам, и они возвышаются. И тогда Кришна начинает служить этим падшим душам. И так Кришна косвенно через падших душ служит святым. Ну, Кришна тоже своя стратегия, он как бы... Поэтому мы видим, например, что все великие храмы, все великие вещи сделали не сами святые. Например, храм Мадана Мохана во Вриндаване Санатана Госвами не строил. Однажды он сидел на берегу Ямуны и воспевал святое имя, и к нему прибежал человек, это был торговец, богатый торговец из Гуджарата или еще откуда-то. Этот торговец вез целую баржу там соли, там, ну, каких-то там зерна, ну, в общем, там ги, ну, каких-то ценностей, да, commodities. И поскольку была очень жаркая погода, ему надмелело, баржа села на мель. А в Агре был рынок, и он понял, что ничего не могу сделать, баржа села на мель. И он пошел к местным жителям, и местные жители сказали ему, что мы не можем тебе помочь, у нас нет возможности столкнуть даже твою баржу с мели, но ты можешь помолиться Мадан Махану и Санатана Госвами, этот святой баба, он все может. Естественно, этот торговец прибежал к нему в последней надежде и сказал ему: баба, помолись там своему божеству, у меня такая проблема. И Санатана Госвами увидел этого человека, и будучи очень великой сострадательной душой, он увидел, что в нем есть какие-то проблески теизма, веры. Он сказал: конечно же, Господь не оставляет преданных. Если ты искренняя душа, и Господь всегда, то есть Он всегда услышит твои молитвы. И этот торговец провел с ним целый день, и Санатан сказал: ты можешь остаться здесь на ночь. Ночью пошел ливень, дождь, и вода поднялась в реке, и баржа сама слезла с мели. Торговец исчез, но вернулся, потому что продал все в несколько раз дороже. Река омелела, и другие баржи тоже сели на мель. А он был ближе всего к Агре, он приехал первый на рынок и понял, что на рынке никого нет, взвинтил цены в 2-3 раза, все продал дороже, и у него было денег гораздо больше, чем он даже рассчитывал. Он принес Санатане огромный мешок денег и сказал: я очень хотел бы, чтобы сделать что-то для тебя. Но Санатан сказал: мне ничего не нужно, мне не нужны ни деньги, ничего. Если кто-то знал природу Санатана Госвами, то до этого Был один очень бедный браман в Бенгале, который никак не мог выдать свою дочку замуж. Если кто знает Индию, там для индуса выдать дочку замуж – это целое дело. И там не так, как у нас женится. Там родители выдают замуж, родители подыскивают жениха, дочки. И поэтому отец, он должен собрать деньги и провести свадьбу. На свадьбе нужно пригласить там 1000 или 2000 родственников, их там 3 дня кормить. В общем, короче, он копит большие-большие деньги. Это закон в Индии. Там не женихам отдают деньги. На эти деньги можно купить квартиру или дом, но это должно быть обязательно все профукано. Это чисто индийская фишка. Ну вот. И браман, у него не было денег, он не мог выдать дочку замуж. А пока он не может выдать дочку замуж, ты не можешь как бы уже, успокоиться и жить духовной жизнью. Это обязанность в индийском обществе, так все устроено. И однажды ночью ему приснился сон, он молился Господу Шиве, и Шива сказал ему во сне: иди во Вриндаван, ты там найдешь саната, но он даст тебе сокровища. И браман пришел, и он говорит, что я видел во сне, что ты обладаешь сокровищем. А санат все забыл, он забыл про сокровища, потому что он уже давно, он пожертвовал 300 тысяч золотых монет в свое время браманом Бенгала, когда ушел к Чайтанья Махапрабху, что он был министром финансов Бенгала. И он за счет таксов, которые он ввел, и сбора налогов, он был богатейшим человеком того мира, он легко оставил это золото и забыл даже. Когда он бежал из тюрьмы, его слуга Ишан захватил 8 золотых монет, но когда они пришли в деревню, которая находилась в горах, хозяин деревни принял их очень хорошо, и Санат, будучи великим политиком, понял, что какой-то пипец, и спросил Ишана: Ишан, ты случайно с собой золото не захватил? Ишан сказал: 8 золотых монет. Он сказал: прекрасно, сегодня нас убьют за них, дай их сюда. И он принес старости эти золотые монеты и сказал: забери это золото, я политический пленник, переведи меня через горы. И вдруг сердце этого староста, который был бандитом, растаяло. Он сказал, что я не хочу с тебя взять денег. Ты очень похож на нашего министра.
Который взвинтил налоги.
Нет, он не взвинтил налоги. Он сделал очень крутую политику, но там отдельная тема. Ты похож очень на человека, но он сказал, что теперь я больше никто. У меня нет имени, нету прошлого, нету будущего. Я всего лишь навсего хочу стать слугой вайшнава. Переведи меня через горы, я пойду в Орису и потрачу свою жизнь на бхакти. Если ты сейчас не возьмешь мое золото, кто-то другой меня за это убьет. Так Санатан отпустил своего слугу, отдал золото директору, этому хозяину. Тот собрал вооруженных людей и его перевели через горы, потому что Ориса и Бенгал были в состоянии войны. Можно было пройти только окольными тропами через горы, незамеченно территорию Орисы. И когда Санатан пришел на территорию Орисы, он сидел, естественно, он уже не был похож на министра. Он сидел в тюрьме, потом ничего не ел, не пил. Это был исхудавший человек, аскет. А он был с длинной мусульманской бородой, одетый мусульманскую рубашку рваную. И когда Махапрабху сказал своим спутникам, он сказал: у ворот я чувствую, что пришел великий святой, великий преданный, приведите его ко мне. Но преданные они-то, Кришна, там с четками, с барабаном. Вышли. Они говорят: да нет, никого нет, какой-то суфийский дервиш сидит там на углу. Мусульманин с бородой, это был Санатан Госвами. Махапрабху сказал: ведите этого мусульманина ко мне. И Санатан Госвами, его тело было в экземе, потому что он прошел, пил воду, его тело было грязное, то есть он был в инфекции, шел через джунгли, через все. Но Махапрабху, когда увидел его, Санатан сказал: не прикасайся ко мне, не оскверни. А Махапрабху обнял его, и с этого момента его тело засияло Кришной премой. Махапрабху сам передал ему свое сердце и сказал, что я ждал тебя очень давно. Ты мой вечный преданный. И я ждал тебя с большой любовью. Рупа, твой брат, уже во Вриндаване. Ты здесь. И он стал давать наставления. Поэтому есть наставления Санатана Госвами и Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите. Хотя Санатана Госвами знал фарси, арабик, санскрит. Он был образованнейшим человеком того времени, знал Бхагаватам наизусть. Первый вопрос, который он задал смиренно Махапрабху, вопрос «Киами? Кто я?» Это известная шлока «Дживера Сурупа Хойти Нитти Кришна Дас, Беда Ветта Таста Шакти Колила Пракаш, Дживы Були Сеи Тамара Нади Бахирмука, Атмая Ведоя Кора Хей Самасара Дука». Это то, что ему Махапрабху сказал, что каждая душа по своей природе – это Нитти Кришна Дас, источник Кришны, но Анади Бахирмука, обладая своей свободой, злоупотребив своей свободой, и самсара, дук, она попала в самсару, постоянных рождений и смертей, и дук страдания. Она испытывает страдания в этом мире. Но если взять душу со своей вечной природы, то она Нити Кришны Дас, слуга Кришны. Ее положение всегда остается при ней, как пока преступник находится в тюрьме, он преступник, но стоит только преступнику вернуться в общество, как все его права возвращены к нему. И Санатана Госвами был столь глубоко пронизан чувствами Махапрабху, он столь, приняв всем сердцем, позже Махапрабху сказал, иди во Вриндаван и там оставайся. Оставайся там во Вриндаване. Он сказал, когда ты придешь во Вриндаван, ты должен будешь восстановить места паломничества, ты должен будешь найти старые храмы. Все божества уже ждут тебя. Иди. И действительно, Санатан, когда пришел, то его божество Модан Мохан, это... Он нашел это божество, с которым играли мальчишки в доме хозяина. И он очень разозлился, то, что в доме хозяина это божество валяется, и дети играют с ним. Это было древнейшее божество, которому было много тысяч лет, но дети сельские играют с ним, как таскает его по двору Кришна. Но он отругал, и Кришна пришел во сне и сказал: «Санатан, не ругай моих преданных. Я живу в их доме, как один из их детей. Поэтому мальчишки таскают меня из угла в угол. И мы всегда играем вместе с ними. Я принимаю еду вместе с ними. Но поскольку у тебя нет ничего, ты не шкинчен вайшнав, ты нищ. Для того, у кого нет ничего в этом мире, я становлюсь его собственностью. Поэтому я приду к тебе как собственность. Ты будешь обладать мною, я приду к тебе». Санатан сказал, это невозможно. У меня нет ничего, у меня нет ни денег. Сегодня я ем, завтра не ем. Я не могу поддерживать тебе поклонение. По крайней мере, в доме этих домохозяев тебя хоть кормят. Но Кришна сказал, я готов даже ничего не есть, только быть с тобой. И Санатан не смог ему отказать. На следующий день хозяину пришел сон, и Кришна сказал, принеси меня. Я жил в твоем доме, был очень счастлив, но пришел ко мне один из моих преданных, и я хочу быть с ним. Отнеси меня от него. И этот хозяин отнес это божество и сказал, то божество, за которое ты меня отругала, это божество теперь вечно хочет быть с тобой. И Санатан был в шоке, он плакал слезами счастья, любви, но предупредил Кришну, сказал, никаких разносолов. И Санатан жил, он брал чапати из серой муки, лепил из этого шарик, и как картошку, знаете, пекут, бросал в костер, и когда этот шарик доставал, как вот картошку печеную, да, снимал с него вот эту вот золу, то, что оставалось внутри, он ел. Но если ты был в Раджастане, он знает, что это очень, кстати, вкусное на самом деле. Это не такое уж нищенская еда. Это типа печеные картошки, на самом деле очень вкусно. Но главная фишка, что если этот шарик горячий разломить, туда надо его полить ги, посыпать солью. И когда мужик продал всю соль, он пожертвовал Санатану мешок соли. И Кришна пришел во сне и сказал, чуть-чуть соль. Ты мне предлагаешь свои шарики, чуть-чуть соли можно. И Санатан, он сказал ему, вот класс, сначала ты попросишь меня соль, потом ты попросишь ги, потом молоко, потом сладкое. Я знаю тебя, кто ты такой. Поэтому чисто на макробиотической диете будем сидеть. И Кришна сказал, that is my situation, I'm eating what he's eating. Итак, Поэтому, когда торговец, он сказал Санатане, я хочу удовлетворить тебя, у меня огромный мешок денег. Санатан сказал, а, слушай, это самое, тут уже был один брахман. А история этого брахмана состояла в том, что брахман, который не мог выдать замуж, ему сказал, иди к Санатане, у него сокровища. Он пришел к Санатане, сказал, ты, Санатан Госвами. Санатан сидел на берегу в рваной дхоте, исхудавший человек с глубокими глазами, уже в пожилом возрасте, и воспевал Хари Кришна Махамантру. Брахман сказал, Господь Шива, которому я поклонялся всю жизнь, послал к тебе, сказал, что у тебя сокровище, что у тебя есть философский камень. И действительно, Санатан когда-то нашел философский камень, когда обходил Говардхану, он увидел камень, а философский камень – это чинтамани, это камень из трансцендентного мира. Стоит им прикоснуться к металлу, он превращает его в золото. И Санатан увидел, подумал, прикольный камень, взял в карман, потом случайно прикоснулся к этим камням какой-то там медяшки, и она превратилась в золото. И он подумал, какая ужасная вещь, и бросил в мусорное ведро, ну, в мусорную кучу. Подумал, золото – это там, где живет Кали, золото, слава. Деградируют только имущие, неимущих нет возможности времени деградировать. И Санатан таким образом он бросил этот золотой камень в мусорку и продолжал воспевать святое имя, потому что для настоящего преданного, если нету служения необходимости, он не будет принимать. Ему не нужны там деньги или положение, или какие-то внешние вещи, потому что он знает, что все эти вещи, они мешают, они отрывают от бхакти. И поэтому Санатан лежал этот мусорный, да он же давно забыл про него. Но когда этот брахман пришел и навязчиво его стал терроризировать, где сокровища, то Санатан сказал, а, слушай, да, действительно, там, господи, тебе нужен этот камень. Вот там, чуть ниже, я туда выбрасываю мусор, посмотри, там, где-то он там, под этим, под листьями, под тарелками, по-моему, я его туда бросил куда-то. И этот брахман прибежал, рылся, перерылся помойку, вдруг он такой сидит какой-то, действительно видит камень, проверил, все работает, все по кайфу, все хорошо. Подбежал, говорит, ну все, мужик, я беру этот камень. Санатан говорит, бери. Такой геморрой вообще. Вот, и брахман убежал. И он бежит с этим камнем, знаешь, бежишь, ты же, у тебя камень, кажется, что у тебя все смотрят, все у тебя хотят этот камень отнять. Ну вот, кажется всем, что за тобой все следят, и чувствуешь себя как-то некомфортно. Там думают, здесь убьют, надо сходить в туалет, надо переночевать, надо камень зарыть. Ну, и пошла такая схема, ныкать камень, прятать там. Ну вот, ну и любой, представляешь, да, любой как бы на варе шапка горит, и он на паранойи там с этим камнем, вот он пару дней параноил с этим камнем и думает, неужели этот садху, он же мне сказал какую-то правду, он сказал, тебе счастье это не принесет, я уже чувствую, что у меня ничего не было, я был нищий, у меня было все нормально, сейчас я с этим камнем, как кура с яйцом, с таким геморроем, уже 3 дня бегаю вокруг Дели, там где-то жерюсь, ну вот. А сейчас это я ищу камень у меня, а сейчас я что-то прикоснусь, это станет золотым, и меня же вообще поймают, повесят, скажут, что я вор. Ну вот. Думает, может, он еще что-то может знает, может, это о другом каком-то сокровище идет речь. И он вернулся к Санатане и говорит, слушай, мужик, я, конечно, тебе очень благодарен за камень. Все хорошо, но... Может быть, ты еще что-то знаешь. И Санат говорит, настоящее сокровище это Господь. Никто не сможет у тебя его отнять. Камень у тебя любой отнимет. В Бхагаватам сказано, что деньги приносят 16 типов страдания. Их надо вкладывать, сохранять, охранять, у тебя их хотят украсть, их надо приумножать. Такой геморрой. Он говорит, но если только ты не направишь их на служение Кришне, потому что лучше их самому отдать Кришне, и все будет нормально. И тогда ты будешь счастлив. Но подлинное бхакти, оно дает величайшее удовлетворение душе. Если ты хочешь настоящего счастья, то тебе не камень нужен, а свое каменное сердце как бы расплавить преданным служением, очистить его. Этот Брама настолько проникся, поскольку он был благочестивым, религиозным человеком, он проникся, он стал вайшнавом. Он попросил у Санатана Госвами драгоценный камень. Он сказал, настоящий драгоценный камень – это святое имя Хари Кришна Махамантра. Этот камень всегда останется с собой, ты всегда можешь, воспевая эту Махамантру, его преувеличивать и преувеличивать. И тогда он просил у него в слезах Махамантру, и Санатан посвятил его Махамантру, сказал, ну только тебе тяжело будет совмещать бхакти-йогу и вот этот камень. Ты лучше избавься от него сам. И Браман выбросил этот камень в Ямуну. Позже, говорят, приезжали, его искали цепями там какими-то. И действительно, одна цепь достали, она золотая. Действительно, где-то в Ямуне он тогда лежал. Но так этот Браман стал вайшнавом и в конечном итоге остался во Вриндаване, садху. И как-то там и с дочкой все разрулилось само. Вот. Но история говорит о том, что когда торговец продал все коммодити, пришел к Санатане, Санатан сказал, мне ничего не нужно, но ты можешь построить храм Мадан-Мухану. Если ты действительно хочешь что-то сделать, то ты можешь построить моему Господу храм. Мне не нужно. И этот торговец построил красивейший храм Мадан-Мухану, в месте, где жил Санатан Госвами. Прекрасный храм, недалеко от Самадхи Санатан Госвами. Санатан Госвами никогда не жил в этом храме, но он приходил увидеть свое божество и был очень счастлив, что он уже старый, храм это всегда доход. Пришли местные бальджибаси, брахманы, они стали поклоняться божеству, и пошли люди. И Санатан Госвами в конечном итоге мог спокойно писать свои книги и знал, что его божество в храме поддерживается, ему не нужно самому заниматься поддержанием. Потому что он обещал Кришне, что никаких разносолов, но с Кришной такие вещи не прокатывают. Когда Мадан-Мухан получил прекрасную резиденцию на берегу Ямуны, конечно, все потащили молоко, йогурт, ги, соль. Но Санатан Госвами там редко посещал, чтобы не переедать. Вот так он жил. И эта история рассказывает о том, как Господь служит слугам слуг вайшнава. Но сами чисто вайшнавы, они не нуждаются ни в каких материальных благах. Поэтому они всегда чисты, трансценденты, они пребывают на неоскверненном уровне сознания. Но мы же, как слуги, которые всегда осквернены похотью, жадностью, вожделением, грехом, мы как-то пытаемся на своем уровне, так сказать, очистить свои чувства, но если мы будем продолжать служение, в один день наши чувства будут очищены, сознание Кришны затронет наше сердце. Пока наши сердца очень сильно осквернены всеми низшими вещами, но если мы будем искренне повторять святое имя Чайтадварпана Марджана и служить вайшнава, постепенно оно очистится. Это, может быть, много жизней пройдет. Это не то, что я очищусь. Можно за секунду, но опыт подсказывает, что люди слишком материалистичные, слишком низменные для... Они слишком корыстные. Вот. Но если кто-то сарвупади винир муктам, так паратина нирмалам, кто-то оставит все и предастся Кришне, то он быстро очистится на какое-то время. Потом опять вернется на уровень наслаждения и опять будет страдать от собственной гордыни. Хорея Кришна. Ну вот такая история, очень хорошая история. В ней много можно подчеркнуть для нас. Если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть. Да у тебя все вопросы.
Хорошо, есть такая точка зрения, которая бытует в материальном мире, что если ты не умеешь отдавать в материальном мире, то в духовном ты не сможешь ничего отдать. Насколько она жизнеспособна для...
Тебе в духовном мире нечего отдать будет. Тебе в реальном мире нечего отдать, в духовном мире нечего. Даже если ты все пожертвуешь Кришне, то ты всего лишь навсего вернешь украденное. Потому что все, чем ты обладаешь, ты украл. ничего тебе и шаваси, и дамсарвам, изначально тебе ничего не принадлежит. Поэтому жертва, она построена по принципу того, что в эту жертву вкладывается. Гита объясняет, что можно отдать что-то с ожиданием, это не есть жертва. Или... Поэтому жертва должна быть объект, цветок или вода, паям пушпам патратанум на мибактах и пашати. Жертва должна быть от сердца. И тогда эта жертва будет. Один может отдать рупию, другой может, как Саки Чаран Бабаджи, отдать целое состояние. У одного маленькое сердце, ему даже очень тяжело. Я помню, один преданный был очень состоятельный, но когда Гурудев с ним приехал домой, он хотел помыть одноразовые тарелки. Все его знаем. Вот, поэтому одному трудно даже с одноразовой тарелкой расстаться, другой с легкостью в силу своей природы гуляя, как говорится, всем шампанского. Ну вот, но природа человека может быть разная, но сердце, мы не говорим сейчас о типе характера, мы говорим о том, что вложено в это сердце. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, жертва, сделанная без ожидания, ради удовлетворения Господа, она является высшей. Ну вот. Жертва, которая сделана ради какого-то пиара, там, ради... Там, я пожертвовал. В Индии есть такой храм Баладжи, где по традиции, если ты пожертвуешь золото, тебе в 4 раза больше вернется. Это действительно так. И туда золото ведрами несут. Конечно. Там, не видели кошелек Баладжи? Нет? Вот такая круглая штука, двухэтажная, она падает вниз, и туда вот так вот сыпет золото, деньги. Этот храм, у него был бюджет больше, чем у бюджета страны. Ну, там золото просто. В Индии регулярно находят. Недавно вот в Орисе нашли там огромные склады золота, потому что божествам жертвы Господь проправитор. В Южной Индии недавно нашли. Ну, Индия вообще-то с точки зрения археологии. Ну, вот. Мне даже Кумар говорит, Махарадж, давайте купим на искателя. Я говорю, и проведем остаток своей жизни в индийской тюрьме. Ну вот. Поэтому речь идет о сердце. В каком мы настроении мы совершаем служение? Какое подношение? Это как девушке можно дать цветок или конфеты, но это не значит, что она пойдет с тобой за цветок и за конфеты. Ну вот. Поэтому что в подарке вложено, какое чувство, да, ты хочешь откупиться, отмазаться. Все же хотят откупиться от Кришны. Типа, я тебе дам 100 рублей, да? И кто такой, давай, до свидания. Ну вот, поэтому это не является... Настоящая жертва – это жертва души, а душа, единственное, может пожертвовать своей свободой. Поэтому в основе жертвы должна лежать свобода. Почему мы принимаем путь преданности, посвящения, инициации? Мы жертвуем своей свободой. Ты, пока ты не посвященный, ты не предан, ты можешь, что хочешь делать, но когда ты стал преданным без правил и предписания, ты следуешь, и ты ограничиваешь себя в каких-то свободах, сам ограничиваешь, да, то есть самоограничение. Вот, это и есть жертва. Поэтому сам духовный путь – это жертва. И единственное, что Кришна говорит в Гите, одни жертвуют объекты чувств, другие чувства, третьи – свое собственное «я». Поэтому как бы дойти до души и понять, потому что жертва – это основа любви, а без любви отношения с Богом невозможно. Поэтому мы к этому должны прийти. Это не вопрос, потому что ты жертвуешь в духовном мире, в материальном мире. Это неправильно поставленный вопрос. Нет духовного и материального, есть только душа и Господь. Если ты достиг этого сознания, Кришна, ты будешь уже здесь, в духовном мире, находиться. Об этом говорит Гита, что мои преданные, они, хотя они пребывают в этом теле, едят, пьют, и кажется, что у них физические тела, на самом деле они уже пребывают в мире высшей реальности, поскольку их жертва высока. То есть, поэтому их физическое существование – это лишь временное состояние, но духовная самость, она проявлена вечно. Еще какие-то вопросы есть?
скажи, пожалуйста, когда вот воспринимали Господа Иисуса Христа, он имел духовное тело, так? То есть ему было больно при этом, или было, но не было больно?
Я не участвовал в его распятии, поэтому несложно. Мне сложно как-то комментировать. Хотя было бы интересно. Вам больно? Или нет? Мы знаем о 24 казнях Харидаса Такура. Харидаса Такура распинали 24 раза. И однажды, когда Харидас Такур был в Пуре, и Харидас Такур был настолько смиренной душой, что пройдя все эти казни, в результате пройдя великие страдания, он уже был в пожилом возрасте, он никогда не входил в храм Джаганнатха, он считал себя падшей душой, он обходил, чтобы даже тень брамана на него не пала, потому что он считал себя неприкасаемым. И при этом был чистым вайшнавом, который воспевал ежедневно 300 тысяч святых имен. Сам Чайтанья Махапрабху ежедневно приходил в храм Джаганнатха, брал Махапрасад и нес Харидасу Такуру, приносил, чтобы Махапрабху знал, если он не принесет Харидасу Такуру, Харидас не будет есть. И одна, когда он приходил, они беседовали между собой. И однажды Харидас Такур задал Махапрабху вопрос. Он сказал: «Господь, скажи мне, почему я тогда не умер, когда меня казнили 24 раза?» И Махапрабху сказал: «Харидас, я пребываю в сердце каждого живого существа в форме параматмы. Но в сердце преданного я пребываю как Шьяма Сундара, лично я. Лично, представляешь, Кришна говорит, лично я буду пребывать в твоем сердце. И когда мой преданный нуждается в моей защите, я лично его защищаю». И Махапрабху снял свою талию, показал спину, которая была изрубцована. Он сказал: «Я в этот момент закрыл тебя собой. Эти рубцы, которые тебе трансцендентные показал на моей спине, говорят о том, что я принимаю удары на себя своего преданного». Другая история, которая рассказывает о том, что Кришна, когда был на поле битвы Курукшетры с Арджуной, когда Арджуна воевал, но Дрона, Карна и другие Бишма пускали стрелы Арджуну, и это были величайшие воины, которые в принципе могли убить Арджуну. Но когда особо опасные стрелы летели, и Арджуна не мог увернуться, Кришна поставил свою грудь. Поэтому стрелы втыкались в тело Кришны. И таким образом Кришна защищал Арджуну. То есть, хотя он пообещал не участвовать в битве и быть нейтральным, и однажды, когда Дурьодана был совсем в шоке, он обвинил Бишму в том, он сказал: «Ты наш дед, но ты дал слово еще перед моим отцом защищать меня как наследника. Ты дал великую клятву, что ты будешь брахмачари, что ты никогда не женишься, ты всегда будешь защищать наследника. Но это я вижу, что ты не следуешь этой клятве. Почему? Потому что ты не сражаешься в полную силу. Если бы ты сражался в полную силу, ты бы завалил Арджуну». И Кришна сказал, Бишма сказал: «Не только я тебе обещаю, что завтра на поле битвы я не просто разбомблю колесницу Арджуны, я заставлю Кришну взять в руки оружие, потому что жизнь Арджуны будет в большой опасности». И на следующий день, когда Бишма выкатил, он стал сражаться с такой яростью, что Арджуна был в шоке в какой-то момент, колесница была разбита. И Арджуна думал, что все его уже завалят. Но в это время Бишма, который появился на поле боя и хотел вот-вот убить Арджуну, Кришна взял колесо колесницы, и в этот момент колесо стало превращаться в чакру, он хотел колесом убить Бишму. И тогда Бишма бросил лук и стрелы и стал молиться ему, говорить: «Ты видишь, кто ты? Ты тот, кто хозяин своего слова, ты даешь свое слово, ты дал слово не вступать в битву при всех. Но ради своего преданного ты даже готов оставить свое слово и вступить в битву со мной. Ты был готов убить меня, потому что Арджуна». И поскольку Бишма был великий преданный, он стал прославлять Кришну. И Кришна сделал это для того, чтобы показать, каково величие деда Бишмы, второе, показать, что он лично защищает всех своих преданных, но при этом историческая ситуация сложилась так, что Кришна не убил никого. Это колесо, которое было у него в руке, он бросил его. Оно долетело до места Вирачандрапура, Рагураджпура, и там упало рядом с нашим храмом, где у нас храм в Экачакре. Это называется место Экачакра, в честь этой чакры, колеса чакры. Там у нас храм находится. Вот такая история очень яркая, да, что Господь, Он может сделать так, что одновременно удовлетворит всех. И слова Бишмы, который дал клятву сражаться в полную силу, и свои слова, что я не вступлю в битву. Но при этом Он показал, что преданность бхакти является высочайшим, что это является высшим идеалом нашей жизни. Какие-то еще вопросы?